дифирамб.
Ну что же, интересовался Михаил Жванецкий, что как переводится дифирамб на русский язык.
Да.
Не прошло и минуты, как я готова вам ответить на этот вопрос, Михаил Михайлович.
Прошу.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, да.
Итак, внимательно слушаем. Дифирамбы – народные гимны бурного оргастического характера, исполнявшиеся хором, большей частью переодетым сатирами, на празднике сбора винограда в честь бога производительных сил природы и вина Диониса. Подходит. По-моему, очень
подходит,
все в тему.
Да, да, да,
особенно
да,
мне нравится
да.
Бурный оргастический характер.
Кажется, я их слышал. Я думал, никогда не слышал. Значит, слышал.
Итак, Михаил Жванецкий у нас в студии, которого мы, конечно же, поздравляем прежде всего с прошедшим днем рождения, плавно переросшим в долгий юбилей. Я так понимаю, что еще долго он будет отмечаться. Во всяком случае, сразу скажу, что вот 13 марта будет как раз концерт Михаила Жванецкого, который будет посвящен вот этой вот невозможной дате. И говорят, что там даже будет петь Алла Пугачева. Слух уже об этом прошел по всей Москве. Это правда?
Да, да,
это
да,
правда?
Да, да, обещала. И это будет 13-го в зале Чайковского.
Хорошо.
Да.
Теперь дальше. По поводу юбилея и ордена, который вы получили, с чем вас тоже поздравляем. За заслуги перед Отечеством. Четвертый. Я тут, когда открыла новости, мне почему-то вылезла такая странная новость. Одесский писатель-юморист Михаил Жванецкий
да.
получил орден заслуги.
Да.
Думаю, кто же это такой? Одесский? Что это такое вообще? Какой одесский? И что вы думаете? Это украинский сайт, конечно же.
Да,
конечно
да.
же. Очень как-то укололи, ревниво относятся. Да, 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 да. Обидно им.
Да, ну ничего, нет.
А от украинского правительства?
А?
От украинского?
От украинского правительства был факс президента с поздравлениями. И не только на Украине напишут, но и за межами. Это значит... И за границами Украины тоже.
Но это все-таки хорошо.
Это где мы сейчас находимся?
Да. Да, да, вы вообще себя ощущаете...
Известно у вас за межами, и то ли не только на Украине, но и за межами. Вот так там сказано.
Вы себе скажете, ощущаете человеком все-таки советским? Вот скажите, пожалуйста.
Советским ли?
Да.
Конечно, большей частью советским, конечно. Я думаю, что мое поколение советское, я уже, может быть, и один из первых перестроился, и не только перестроился. Я не буду говорить этой одесской скороговорочкой, в чем часто критики меня обвиняли. Я буду говорить медленной московской такой акцентированной речью. Я и жил раньше свободным. В советское время я старался быть свободным. Поэтому единственное, что предмет моих ругательств и проклятий как-то переместился, исчез. Вот, как говорится, советская власть исчезла вместе с нашими деньгами и со всем остальным. И мы перешли вот в это время. И какое-то время мы действительно... У меня тогда... Вы сейчас хотите, чтобы я это сказал? То есть у меня был какой-то период растерянности. Я просто был восторженным. Я видел Ельцина, это выражение «простите меня», оно меня просто потрясло. Я не мог это равнодушно слышать. И был восторженным, и так как я сатирик не по профессии, и вообще не сатирик, но меня называли сатириком, то у меня полностью отключилась сатирическая вот эта кнопка. Совершенно. Нервы сатирические не выдержали, и я просто стал плакать и смеяться, и страшно мне было. И помню, мы с Булатом Шаловичем говорили, что мы хотим от Горбачева. Значит, 4 каких-то пункта. Первое – отпустить евреев, второе – выпустить Сахарова, третье, что было там, третье, Оруэлла напечатать, третье, и вывести из Афганистана. И он все это сделал. И, конечно,
это похоже, кстати, на знаменитое письмо о 10, которое было в московских новостях тогда опубликовано под названием «Пусть Горбачев предоставит нам гарантии», когда наши эмигранты писали, помните, оттуда знаменитое письмо Аксенов, Любимов в ту пору еще был эмигрантом Юрий Петрович, многие из них.
Да.
Они вот таких же гарантий требовали от Горбачева,
да.
Тогда они вернутся. У меня к вам по этому поводу вопрос. Очень много вопросов у нас пришло на сайт, естественно, к вам, поскольку человек гость долгожданный. Я кое-какими вопросами воспользуюсь, есть очень хорошие. И один вопрос, который я хотела вам задать вот от слушателя. Слушатель написал из Германии, из Дюссельдорфа, написала ваша поклонница, которая сказала, что в начале 90-х вы, выступая где-то, видимо, там, в Германии, сказали им, которые там живут, русские, что когда можно будет возвращаться, я вам свистну.
Да.
И вот вопрос у этой женщины возник. пора свистеть или еще нет?
Нет, еще нет. Я говорю совершенно твердо, уверен. Что же вы выбрали тяжелое время? Я понимаю, что здесь еще не пора. Может быть, там уже пора вам свистнуть, но здесь еще не пора вас принимать. Поэтому можете выехать отсюда, но здесь мы не готовы. Оттуда можно выехать, сюда не надо подъезжать пока, нет. Надо, я нам пока, да. Ну, это дальше я буду мекать, бегать, потому что я должен говорить конкретно, что вас здесь ждет. Мне не хочется, сегодня праздничный день.
А от чего люди уезжают? Вот мы привыкли делить волны эмиграции на волны, мы их так называем. Колбасная, свободная, еще какая-то эмиграция. Вот по каким причинам люди уезжают, покидают родину? От хамства.
От хамства. Процентов на 90. Причем это я знаю. Если мы все считаем, что источник информации – это верх, то у меня был долгий источник информации – низ. Сейчас тоже вверх, но еще выше. Не правительство, а выше, uh-huh. там оттуда. Так вот, это хамство, это я видел снизу. Мои друзья, близкие школьные, работали по обслуживанию. Кто-то чинил слуховые аппараты, кто-то что-то. И люди к ним приходили. И вот люди сидели и рассказывали. Одесса, почему люди уезжают? Жлобство называлось в Одессе. От жлобства, от хамства. Не от нехваток. Конечно, ну, нехватки, конечно, бывает, наверное, бывает. Ну, там, ну, крупы, ну, голод там. Ну, голода не было уже тогда. Тогда все-таки уже можно было есть, уже что-то было. И в Одессе проблема одежды никогда остро не стояла. Все-таки жаркий, все-таки юг. Но хамство власти. Абсолютное хамство по отношению к тем, которые, ну что-то, ну ведь это же, ну я уже говорил много раз, это же все суды были, райкомпартия и обкомпартия, это все суды, районный суд, и кроме суда, еще райкомпартия, кроме районного суда, горкомпартия, это городской суд, домашний суд, дворовой суд, товарищеский суд, все суд. И это хамство от отношения власти с тобой, вот это то, что ты не мог слышать без конца. Оскорбление. Все это вызывало просто оскорбление. Нахождение еще долго под этим влиянием вызывало просто ощущение, что ты оскорблен. Вот от оскорбления люди уезжают быстрее, чем от голода.
На вас кричали когда-нибудь?
Они говорили так по-хамски. Кричали, да. Ну, они говорили, Миша, заходи, там союз писателей здесь в Москве. Потом как начиналось, как открывалось, так вот и матом. Вот у нас, дескать, ваш текст, ваше выступление в Доме актера. Вот, я думаю, бумага лучше, чем у вас. И здесь подробный, более подробный текст, чем у вас, говорил там первый секретарь союз писателей. И матом тебя. И ты сидишь, во-первых, ты не ожидал. Он тебя пригласил просто, чтобы... Ну, как будто хочет, он говорил, что хочет помочь в чем-то тебе. А когда началось это заседание, то подгребли еще двое-трое секретарей Союза и пошли матом, и пошли говорить. Это же антисоветчина, это все. Это так виртуозно было, так больно и жутко, что, конечно, надо было, чтобы остаться здесь после этого, надо было просто идти к другим людям, которые тебя успокаивали. Ну, кто-то не хотел идти к другим людям, он считал, что и другие такие же. А я уже знал, что другие не такие, что это особая школа. Школа хамства, чтобы человек сломить, ковырнуть, достать до печени и там еще поковыряться. А ну-ка называлась, а ну-ка позови мне его, сказал мне как-то первый секретарь ЦК ЛКСМ. Ну-ка позови, я сейчас при тебе. Кто-то обился и выскочил. Говорит, не хочу я слушать это все. И выскочил из кабинета, говорит, а мне, Миша, позови его. Я был с ним вместе, с тем начальником. Я вышел, говорю, зовет. Я говорю, ну как хотите, можете. Он вернулся, и тот при мне говорит, вы еврей. Поэтому вы должны приходить раньше. Поэтому вы должны вставать раньше. Вы должны делать лучше. Вы должны это все делать лучше. Вы должны это всегда осознавать. Как можно это все выдержать? Но тот выдержал. Человек. Ладно, не будем о грустном.
Нет уж.
Хотя я всегда о грустном. Я просто покрываю пеплом это все. Покрываю. Помните, когда-то я сказал вот об этом же, что все мы боремся с сыростью, все мы боремся с плесенью, да. Кто будет бороться с сыростью? Вот это была сырость. А плесень, это было в распоряжении сатириков, юмористов. Это была возможность стирать, ковыряться.
А вы у них выступали на корпоративах? Я имею в виду, это тогда называлось не корпоративы, так,
конечно,
это по-другому.
Это, в общем, сейчас это называется корпоративы.
Да,
какие тогда были корпоративы?
Ну, как
я,
это у них называлось?
Я корпоративами, честно говоря, и спасся. В общем, я понял, что можно, когда заскакиваешь, причем референты знали меня все, так передавали из референтов. Я же приехал из Одессы, а потом Райкин, потом я ушел от Райкина, с его помощью, конечно, Аркадия Исаакча, это он решил. И в это время так получилось, что уже такое было, 83-84 год, 83-й, и референты, помните, как тогда говорили... Какая разница между министром и референтом? Никакой, только министр об этом не знает. Миша, значит, я хочу тебя пригласить прямо в рабочее время. Ты там захвати кое-что. И мы заскакивали с ним вместе, он меня брал. И к министру. Какой-то энергии, я не знаю чего. Ваше настроение. Закрывали дверь, вынимали сигареты американские, вынимали... Кока-колу, которую, значит, я тогда, в банках видел впервые, потом виски, мне не наливали, и я читал, я читал то, что я пишу, я никогда ничего не писал из того, что я не хотел, а вот читал довольно часто там, где не хотел, скажем так, но чувствовал, что надо. И начинались эти разговоры, я тебе говорю, это антисоветчик, прямо при мне, я тебе говорю... Ты поплатишься, говорил он референту, ты поплатишься. Тот говорит, ни в коем случае, поверьте, можно писать с дьяволом в душе, этот пишет с ангелом в душе, давайте это послушаем, а давайте сейчас собрание на скорую, давай, я читал собрание. Он говорит, да, это другое дело, так это да. И так постепенно где-то вот ко мне привыкли. Как вот, привыкли к Владимиру Семеновичу Высоцкому, как привыкли к Акуджаве. Привыкли вот так. Шофера подсовывали все время. Вот такие плоскозатые шофера все время сидят. И эти начальники все время сидят в машинах. И шофера время от времени что-то подают. Кто это такой у тебя все время? Что ты его слушаешь? А он говорит, это новый такой. И вот так вот постепенно от простых людей шло выше. И я думаю, что очень, то есть смертельно важно, жизненно важно то, что вот через этих людей я читал, и мой голос там был слышен. И что-то такое было, что... И мне потом Полянский говорил. А Полянский, он же был тестем чьим-то из наших, из сатириков. Дочь была его замужем. И он говорил, вы сатирик, вы же талант. Я ему что-то пришел по делу, я помню. Такое дело мне. Так нужно было что-то с квартирой, с пропиской в Москве. Я болтался здесь, значит, из Ленинграда меня выкинули. Здесь не... И он говорил, вы такой талант. Конечно, темы у вас. Что вы говорите, пуговицы там, у кого пуговица, на чем держится там пуговица. Что это пуговица? Вот смотрите, подвел карте. Вот здесь воды нет, здесь хлеба нет, здесь вообще мяса нет. Конечно, я получил такие сведения. И откуда я знал? Я говорю, да. Он говорит, да. И он говорил полчаса один. Потом говорил, я слышал магнитофон ваш на даче там у Леонида Ильича. Был магнитофон, на дереве висел магнитофон. Еще где-то там висел магнитофон. У Билека, это, видимо, чешский секретарь. Билек, он говорил 45 минут, и как высочайший профессионал сказал, всего доброго. И не взял у меня ни бумаги, ни заявлений, я ничего не успел. Я окрыленный от того, что я талантливый, а то, что меня назвали таким талантливым, потому что я звучу, это я думаю, если я звучу, то уж с пропиской будет решено. Так и не было решено, так это все, пока внизу опять из комсомола не начали, космонавт. Короче говоря, вот таким образом.
А вы наблюдали когда-нибудь вот такие перемены, которые с человеком происходят, когда он становится, приходит во власть? То есть вы общались.
Во власть.
Вот вы общались, у вас есть такие знакомые? Вот когда можно было понаблюдать и понять, ничего нельзя этому противостоять, этому искушению, невозможно. Это действительно так?
Это действительно так. Да, конечно, это действительно так. И, конечно, и мне иногда с помощью огромного таланта, говорю я о себе, удается перевести их в свой мир. То есть мир обычных людей, который ходит в туалет, который зажигает свет в коммуналках, который все, вот переведи жизнь этих людей, они тогда чувствуют, что они это помнят, они это знают. Вообще дураков нет. это мое абсолютное открытие, дураков нет. Есть люди без чувства юмора, которых я считаю дураками. Лично мне кажется, человек без чувства юмора и есть дурак. Но те все наверху с явным чувством юмора, явно все. Нет дураков. И поселяется в человеке страх. Страх не только сказать, страх и услышать. Страх быть замешанным во что-то. Страх, я даже не знаю, попасть. Вот что такое, вот как-то, когда всем за столом нравится то, что я читаю. Это уже напоминает заговор. Он попадает не в атмосферу успеха талантливого произведения, ему кажется, в атмосферу заговора. И тогда он перестает смеяться и думает о себе. Вот вы ему читаете, он думает о себе. Он начинает думать о себе, если вокруг особенно смеются. Он думает о себе, это видно. И говорит, ну все, хватит, так. Теперь, что ты хотел? Ты хотел сказать какой-то тост? Давай, говори. И без реакции на окружающих. Вот как бывает иногда у вас на радио тоже. Не у вас на радио, на все. Без реакции. Так, ну хорошо, кто-то очень хорошо сказал, нет реакции на это. Так, пошли дальше. Вот пошли дальше. Вот это гениальный совершенно уход от реакции на что-то хорошее. Ну, радио есть, я понимаю, профессиональная работа, надо идти дальше, потому что время уходит. И я тоже к этому привык, и я вижу, человек думает о себе, но дураков нет.
Ах ты, боже мой, как ты это открытие на самом деле. Что все время хочется думать о том, что дураки есть, как ты это успокаивает, я
нет,
имею в виду.
Нет, нам кажется, нет, наверху нет, там очень сложно. Люди, которые попали туда, прошли через унижения горькие, прошли вот через эти все оскорбления страшные, от которых многие эмигрировали. Эти люди не эмигрировали, не прошли, они пришли через такое подчинение, через необходимость читать по губам беззвучные распоряжения начальств. Там такие выработались качества потрясающие для того, чтобы абсолютно отодвинуть собственную личность, отодвинуть в сторону и все остальное посвятить этому человеку. Пока ты не займешь его место. Как занял его место, тогда ты уже начинаешь сам вести себя так же, потому что у тебя нет другого примера.
А среди них вы встречали людей, вот искренне болеющих за судьбу Отечества?
Чуть громче говорите, товарищи.
Да. Пожалуйста.
Вот вы, товарищ, тех, вы там да. с микрофоном, да, да, вы да. публика вас слышит. А я от этих уже динамиков уже Хорошо. Несколько сам затупел.
Среди них тех, кто представляет собой те или иные структуры властные, вы встречали людей, которые искренне болеют за Отечество, за народ? Или это уже так система выстроена,
Скажу
что
вам,
не
значит,
может быть?
Так, я думаю, что есть, и я самое главное знаю, что они, конечно, информированнее гораздо, чем я. Я держусь на интуиции. Я держусь на бабушках, тетках, на своем одесском опыте, на московском опыте, на соседях. Я держусь на том низе, который я ищу по интуиции. Они гораздо информированы. Они, когда я... Тут у меня был вот этот период, когда Ельцин, после Ельцина, вот эти первые годы, которые мы сейчас называем тучными, действительно, в период... И Владимира Владимировича Путина, когда шли цены на нефть, и все. Я говорил, граждане, мы стали жить лучше. Я чувствую. То есть я потерял половину зала на этом, треть зала. Народ сбежал. Просто от меня не хотели это слышать. То, что хотели слышать от президента, от меня нет совершенно. Я говорю, и даже Юрий Богомолов как-то написал, так жить можно. Я тоже сказал, как жить можно. Сейчас оказывается, что годы были тучными. Я говорю правильно, чуть не убили, не должен был говорить.
Ну что же, это Михаил Жванецкий. Я думаю, нет нужды лишний раз представлять. Этот голос можно узнать из миллионов. Именно ему принадлежат эти особенные интонации. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, а у вас их есть, я знаю, пожалуйста, пришлите, не отказывайте себе ни в чем. Пришлите их на СМС +7 985 970 45 45. Но я еще раз повторю, что вопросов пришло огромное количество на сайт, поэтому во второй части я обязательно воспользуюсь вашими подсказками. А сейчас у нас новости.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня у нас в гостях Михаил Жванецкий. И, конечно же, я не могу не спросить про театр «Современник», поскольку это был один из культурных шоков, когда я смотрела спектакль «Сон Гафта», пересказанный Виктюком. Я думаю, что вы же об этом знаете. Может, вы и спектакль видели, Михаил Михайлович?
Нет.
Ну, напомню нашим слушателям, что одним из героев этой пьесы является вот сидящий перед нами здесь Михаил Жванецкий. Это в таком образ такой сатирически пародийный. здесь, насколько я понимаю, Валентин Гафт использовал в качестве основы свою старую эпиграмму. Спросил однажды вождь страны советской, где Гоголи и Салтыковы щедрены, тут появились вы на свет, Жванецкий, и тут, конечно, часть его вины была сказана в эпиграмме. Здесь это все от первого лица говорится. Вот, по-моему, впервые вы уже персонаж. Пародия — это одно, а здесь персонаж пьесы.
Да, вы знаете, это... Ну вот я не знаю, я только из рецензии. Я находился на лечении, когда я это получил, в общем, это известие. Вначале по вашему радио, потом была рецензия ее польской, я прочитал в известиях. Я сейчас получаю иногда сигналы из театра о том, что надо бы подойти посмотреть и снять напряжение, и что ничего там обидного. Но думаю я, зачем мне мучиться сидеть, что-то ждать, что-то... Вот, ну зачем? Ну что я должен вот это о себе что-то еще? Я очень переживаю потом эти вещи, и мне лучше жить нормальной жизнью. Я пока еще не решил. Наверное, я все-таки не пойду. Пусть она идет с успехом, пусть, пожалуйста, там, ну что, ну если я уже персонаж, так пусть, ладно.
Но там не вы один, пусть там есть
Валечка,
еще...
Да, это... да, пусть Валя, он очень талантливо делает эти пародии, просто замечательно. Ну, конечно, не все всегда злые, и ну что ж делать? Я сам иногда подставляюсь, если там, допустим, куплю себе какую-то машину, потом меня угонят, так он пишет: «Бандиты, видимо, умнее». Это я сам его цитирую: «Бандиты, видимо, умнее, художник должен быть бедней». Правильно он пишет, абсолютно правильно. Но мне эта бедность надоела еще в советское время. В 60 лет я же жил, сейчас я читаю, там молодежь любит всякие преодоления, житье без воды, там без света, без еды. Я вспоминаю, я жил все 60 лет именно так. Никогда не думал, что это экстрим, но жил именно так. Оказывается, это экстрим. Так что я сейчас какое-то время... Особенно меня, конечно, очень люблю автомобиль. Это была такая мечта. Я перегонял по порту, и посольский автомобиль прибыл на судне каком-то, выгрузили зим, и я упросил посадить меня за руль, и я ехал на зиме через весь порт на другой район. Единственное, что мне мешало, он был на буксире, потому что его гнали на ремонт. И я сидел за рулем этой машины. Так что у меня это в крови.
То есть все-таки искушения в жизни тоже есть.
Да, я же вот так, я на всех этих машинах все время, в порту всегда, на автопогрузчиках ночью, я все время за рулем. Вилы громыхают впереди, вот вилы, и я мотаюсь, вилы, вернее, даже позади, потому что иногда так смотришь, ну, впереди, вернее. А когда едешь задним ходом, они позади, громыхают ночью, ты летишь, очень опасно, вилы впереди, но ты летишь, потому что огромные расстояния в порту. Вот, и я тогда я еще и полюбил эти все эти машины, моторы, бензины, запах бензина. Чудный просто запах. Когда
возвращаясь...
чистишь что-нибудь, вот сейчас запахнет где-нибудь, и ты вспоминаешь сразу все.
Возвращаясь к людям, о которых хотелось поговорить, каждый раз, когда мы смотрим передачу «Дежурный по стране», во-первых, первая мысль, которая где-то в середине программы возникает каждый месяц, его закроют. Вот увидите, это закроют. Не закрывают. Постучим, конечно. И второе, тоже я хотела вас спросить. Вот эта потрясающая совершенно публика, которая там собирается. Вы их как-то специально выводите? Где эти люди прячутся? Почему их не видно на улицах?
Поймал вас как-то с Петровской за этим разговором здесь. Одна другая говорит: да, какие-то люди. Вторая говорит: между собойчик, в общем, такой.
А, у вас там?
Да, у нас там, да, это вы между собой. Я же всегда, когда приходит Петровская, мне же это все, я там кручу какие-то.
Ну, ощущение между собойчик, оно присутствует. Но я прекрасно понимаю, что там люди...
Люди уже подбираются, люди туда по записи приходят. Люди, я не знаю, какие-то выдают друг другу талончики, там какие-то две тетки стоят и записывают. Я не знаю... Как-то там... В общем, уже люди туда записываются на эту передачу. Они там собираются за час примерно. Я приезжаю за час, и уже стоит толпа у входа в эту студию авторскую. Так что я не виноват. Но это же немножко концерт. Я же не просто там отвечаю на вопрос. Я еще читаю какие-то свои произведения. И они сейчас к этому привыкли уже. И поэтому... Мне очень нравится.
Их много, по вашему ощущению, вот такой публики?
Вот такой публики нет. Такой публики немного, я думаю. Но все-таки, вы знаете, вот у меня собирается полный зал, около 4000 человек в зале Октябрьском. В Питере их много. Из Питера такие люди не уехали. Из Питера уехали только главные люди, деятели искусств, как Бродский, как Довлатов. Питер вообще был тогда центром. Миша Барышников. Это были, конечно, люди. Вот, но вот средний зритель, как говорят, средний класс в Питере был изумительный, высочайшего вкуса. И если корни у меня в Одессе, то плоды, конечно, в Ленинграде. Uh-huh. Я называю это Ленинград. Именно в Ленинграде. Я там выступал тоже, как дико звучит, ну, в Дворец культуры КГБ. Этот Дзержинского. Uh-huh. И там был такой, между прочим, даже Ронкин, фамилия о чем-то говорит, полковник. И, как ни странно, вот Дворце культуры КГБ можно было еще договорить. И я там вот выступал, и там встретил впервые вот этого зрителя. А потом первая пятилетка, Дворец культуры первая пятилетка, там Герайкин, там я. Вот, то есть я воспитан ленинградским зрителем. Я надеюсь, что вот родина Одесса, вот эта свободность, это... Ну и чувство юмора, и, может быть, быстрота реакции у меня одесская, но все остальное, потом нежность, этот цвет неба, эти характеры ленинградских женщин, самоотверженность полная ленинградских женщин, полнейшая. То есть такая самоотверженность, которой ну, никогда не снилась в Одессе, где все у моря, где все, в общем, на вкус соленые, там очень все девушки, потому что они там плохо с пресной водой и очень хорошо с соленой. И вот в Питере я впервые понял, что такое интеллигентная женщина. Вот это я увидел впервые и почувствовал. Вот. Так что я слушаю теперь вас.
Почему тогда, скажите мне, пожалуйста, все-таки атмосферу в стране определяет не интеллигенция, не интеллигентные женщины из Петербурга, а совсем другой срез общества? Чем это объясняется? Их больше?
Их всегда было больше.
И везде?
В Индии всегда было больше.
Успокойтесь, их всегда везде больше.
Чем в Швеции всегда было больше, да. Но это очень просто. Как мне кажется, очень просто. Даже если не уехали, то это всегда было кто? Это был кто? Это были почтовые ящики, из которых состояла вся страна. Это были красивые, плоские молодые ребята, которые занимались бомбой, занимались орудиями, занимались подводными лодками. Они просто не говорили, но они приходили на концерты, я их видел. Это были люди, которые сидели, я же был у Капицы в кабинете, у старого Капицы перед концертом. Он мне говорил, я так люблю клоунов, я так люблю юмор. У нас, вот вы сейчас увидите, какая публика, в Институте технических и физических проблем, кажется, так назывался его институт. Господи, потом я вышел, на лестницах они стоят, оттуда шли пленки из этих почтовых ящиков, из этих физических институтов, из космических всяких, спущенных черноголовки, шли кассеты, шли пленки, которые мгновенно распространялись и постепенно доходили до шиферов вот этих и политбюро, но главное, и простые люди, и пленки Высоцкого, сквозь которые он шел в городе Тольятти там, или где он шел, когда слышал свой голос. И я не сравниваю себя, но, ей-богу, я тоже шел сквозь голос на Одесском фонтане. Я шел, и из-за заборов я слышал сам себя. Это все из институтов, из почтовых, от той технической, научной интеллигенции, Ксения, которая умела рассчитывать мосты, рассчитывать ракеты, которая сидела над листами, для которых разговор кожно-венерологический, который сейчас полон юмор, не представлял уже интереса. Ну, просто уже интереса не представлял. Они уже знали что-то большее. И, кроме того, они сидели среди таких, как они. И у них эти академики, которые жили вместе с ними в этом же Пущино. И когда с тобой рядом живет академик, живет великий человек с великим умом, с великой головой, то ты в этом замкнутом пространстве, ты все время меняешься. Ты приобретаешь общие прекрасные черты. И приходишь потом на концерт. Или, наоборот, приезжает к тебе вот этот певец, либо этот бард, либо вот этот такой, как я, человек. И они записывают. У них это все время есть. И попадало это в дипломатические всякие вторгпредства наши от них. Поэтому в результате все дипломатические службы СССР были озвучены Высоцким, озвучены, извините, моими тоже пленками, и все физические службы, и все военные службы, и военные, и армия тоже получила через почтовые ящики.
Вот кто развалил страну в итоге.
А сейчас их нет. Они стали тюки перевозить. Их нет, они были видны, сидел весь зал.
Но, собственно говоря, как мне кажется, именно вот эти люди, о которых вы сейчас вспоминаете с такой любовью, они, как мне кажется, они подготовили тот самый 91-й год, с которого мы начали наш с вами разговор.
Да. Я все спрашивал, я говорю там, ну скажи мне, молодой, красивый физик, который мне сказал, я повторяюсь, я уже рассказывал, наверное, я говорю, как я могу понять, вот меня цитируют, я слышу, как меня, мои выражения цитируют, он говорит, идем сюда, вот ты мою фамилию знаешь, я говорю, да, давай, вот это смотрим, книга американского физика, тут ссылки, вот смотри количество ссылок на меня, я смотрю ссылки, вот толстенная американская книга, ссылки на моего собеседника, молодого парня, который, видимо, тоже уехал, я ему говорю, а почему ты вот сейчас, ты же, наверное, работаешь над бомбой, ты же... Он молчал, это было в Пущино, или в Черноголовке, на квартире. Потом сказал, Миша, каждый человек должен что-то сделать на пределе своих возможностей. Как это не понять?
Сегодня по многим опросам как раз именно молодежь говорит о том, что не желает здесь... учиться, работать и жить. То есть никто не хочет терять гражданство российское, все как бы патриоты по паспорту. Но тем не менее, когда есть возможность, когда есть выбор, то молодой человек предпочитает все-таки учебу и работу где-нибудь за границей в Европе или в Америке, чем в России. Чем вы это объясняете?
Ну, все-таки стадное ощущение, много там наших. Вот он все-таки поедет, и он, кто-то у него есть здесь друзей, кто-то его порекомендует, там много наших. И вот он уже, я, Поло-Альто. Поло-Альто – это под Сан-Франциско. Там образовался огромнейший, видимо, почтовый ящик, или там Силиконовая долина,
да-да.
Там... Там, короче, там зрительный зал на 1000 человек. Всегда полон на концертах наших артистов. Вот это туда приходят все, все молодые, красивые наши приходят люди. Поэтому он даже не уезжает в Америку, он уезжает к нашим, но туда.
А на ваш взгляд, с помощью патриотического воспитания можно удержать?
Можно удержать только свободой творчества здесь. Потому что там... надо делать карьеру, там надо пробиваться, там надо пройти через унижение первой работы. Здесь можно без этих унижений оказаться. И вот свобода творчества, этот чистый белый лист ватмана и меньше людей над головой. Вот знаете как, вот у меня где-то есть такая фраза, бюрократ наш, который там, ты приносишь ему рассказ или ты приносишь ему проект, он говорит, вы знаете... «Без меня вам нельзя, а со мной у вас ничего не получится». Вот это его великая фраза, которая... Если убрать с головы этого молодого парня и дать ему свободу, и убрать это кодло, который там сидит, и высасывает богатых, разбогатевших на его таланте, или на этих природных богатствах, если убрать с головы и дать ему свободу, это будет для него первое, что... И оборудование. Надо собрать денежные нефтяные деньги и купить ему научное оборудование. Купить ему компьютер, купить... Я уже не знал, чертят, уже ж ведь... Уже ж не на ватмане. Все это уже видно. Ну, короче, надо ему вот это вот дать полную свободу и оставить в покое.
Телефон я включать не буду, потому что нет у нас времени. Но к вопросам обращусь, а то мне будет совсем неудобно перед аудиторией.
Давайте, конечно, давайте. Конечно. Да.
На ваш взгляд, спрашивает вас Сергей, с возрастом и опытом вас стали лучше понимать или просто приходит опыт, позволяющий создавать формулировки, быстрее доходящие до обывателя?
Да нет, я сейчас не пытаюсь дойти до обывателя. Где сидит обыватель, я тоже не знаю. Я могу сказать только, что в интернете написали обо мне же Жванец, либо любят, либо не понимают. Это святая правда.
А так всегда было,
кто
кстати.
Кто понял, да. Кто понял, тот полюбил. Кто не понял, тот и не понял. Ну, что я ему сделаю? Как я... Вот это слово «тупое недоумение», которое как-то Лесневская мне написала, это так характеризует мужа какой-нибудь жены. Жена хохочет, у мужа на лице после всей усталости. Он сидит чуть ли не с пивом, он не знает, куда деться. Пиво надо хлебнуть. И перед женой неудобно. Свой человек хохочет, сидит. Это, конечно, это очень унизительно. А он не понимает. И жена потом приходит, краснеет и говорит, вы должны его простить, он же целый день работает. Ну, мы считаем, ладно, если целый день работает, говорю я, то действительно он может не понимать.
Что изменилось в России, спрашивает Роман, и Украине по существу со времен Салтыкова-Щедрина? О, какой размах!
Да, по существу нет, потому что, ну, наверное, не изменилось население, не изменилось, собственно, начальники из нас, они же не приезжают откуда-то, я не знаю, из-за океана. Начальники наши здесь же, из очереди в киоск, из этих же очередей, все же наши начальники, они знают прекрасно нас, они сами отсюда. И поэтому ничего не изменилось, пока мы, может быть, придет одно-второе поколение, мы станем другими, а я сейчас сам, я же говорю, плоды мои, корни там, в советском времени, плоды еще какие-то сейчас есть. Меня удивляет почему-то вот сейчас отношение к человеку такого моего возраста, что он должен, хуже соображать. Почему-то вот сейчас полное ощущение среди вот этих новых поколений, он должен хуже соображать. Дай нашего, тот лучше соображает. А я думаю, а Вольтер? Такой, мало ли кто, господи, это же целый сонмище мудрецов, которые... Я говорю, да я не хуже соображаю. Пацаны, дайте слово сказать. Если вы не поняли, это не значит, что я хуже соображаю. Ну, давайте дальше.
Дальше. Уважаемый Михаил Михайлович, спрашивает Виталий, бывают ли у вас приступы гордости? Если да, то как вы с этим боретесь?
Нет, приступов гордости не бывает, поэтому мне бороться даже не приходится. У меня все время приступы ярости, приступы дикого самовыедания, волнения, потому что мне кажется, что это фальшиво, что аплодисменты фальшивые, что кто-то, вот полный зал собрался из сочувствия ко мне, что люди стоя аплодируют, это потому что вот и мой возраст, они уже начинают ощущать сочувствие, начинают, и мне дома говорит, моя жена говорит, ну как ты думаешь, неужели ты заставишь человека купить билет из сочувствия к тебе? Я говорю, ну я не знаю, но вот я не могу от этого избавиться, поэтому приступов гордости не бывает.
Вот хороший вопрос. А кто будет вашим преемником?
А вы считаете, я должен все время воспитывать, если бы я мог, читать курс по такому вот повышению квалификации, я бы, наверное, открыл давно какой-нибудь техникум и зарабатывал другим путем. А так как я не знаю, как его учить этому, это учиться невозможно. Надо любить женщин, надо любить жизнь, надо оценивать погоду, надо переживать бесконечно. И тогда у вас автоматически все будет получаться. Только если вы будете переживать за все.
Следующий вопрос, это Андрей из Петербурга. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, кто те люди, с которыми вы советуетесь по поводу своих произведений, и много ли брака в вашем производстве?
И много ли брака в чем?
В вашем производстве.
А в моем брака в смысле... Да, брак есть, но я, к сожалению, брак выясняю, только обрушив его на головы зрителей. Вот когда я где-нибудь в каком-нибудь... Я иногда в Москве не рискую, а иногда в Москве рискую и в Москве. Это я от Райкина научился. Вообще всему хорошему и всему плохому. Шучу, я ни слова не брошу, ни камнем. Вот я научился где-то вокруг Москвы, где-то в других городах попробовать, чувствовать, провалился вот здесь. Но у меня провалы маленькие. Потому что если я был таким писателем, как Лев Толстой, это пишешь 3 года и провалился. Это жутко, это можно повеситься. А здесь я пишу 2 часа, ну, провалился. Значит, у меня есть еще что-то написано. Я в следующем концерте это уже не читаю. Поэтому провалы только на публике.
Прочтете что-нибудь?
Да я уже не знаю.
Ну, пожалуйста.
О, боже мой, я сейчас не настроен на смешное.
Не надо, прочту, можно не прочту. Смешное.
Прочту. Нет, ну все-таки я попробую смешное. Мой день в Ленинграде, это я когда был одиноким, холостым, жил в Ульянке. Что такое Ульянка? Это такой пустырь, окруженный новыми домами, белая ночь. Вот я стою на этом пустыре, это я еще не читаю, просто рассказываю. Стою на этом пустыре, никого, ночь. И представляете, кто-то постучал мне в спину, жить и пройти. Вот это так было приятно. Человек действительно крупно выпил и не мог свернуть. И он протопал мимо меня, он нацелился на свой подъезд. Я вот глубоко уважаю это, вот этот день. Вот я описал свой день холостяцкий в Ульянке. Все делал вкусно, это в Ленинграде. Валялся долго, приятно, встал. Это я написал вот сейчас, но про ту жизнь. Встал, вкусно ел чайную колбасу, закусывая ее мощным куском круглого белого хлеба со сливочным маслом и толстым слоем баклажанной икры из банки, держал кусок параллельно столу, откусывая ее, продвигая ее вглубь себя. Я тут специально говорю «ее», потому что такие окончания. Колбасу брал из блюдечка, запивая ее сладким чаем из огромной керамической чашки, отдохнул. Затем постепенно начал стирать белье. Выжимая ее, распуская ее, пуская фонтаны пены и горячей воды, выкручивал сильно и красиво, глядя в зеркало. Долго носил жгуты мокрого белья туда-сюда, повесил на книжный шкаф, повесил на холодильник, повесил на радиоприемник, на абажур. Красиво. В сырой кухне начал готовить себе обед. Насек лук, насек картошки, избил мясо, отсыпал перловки, задумывал суп. В процессе варки понял, что готовлю рагу охотничье. С добавлением вермишельи, тушенки и рыбных, моя мамочка, консервов. Очень вкусно. Очень вкусно. Долго тушил все это с луком. Помыл пол тряпкой. Надоело на коленях. Босой ногой, обмотанной в мокрую тряпку, вытер пыль под диваном. А затем вкусно, с удовольствием, макая белый хлеб в рагу, задумчиво поел. Одиночество. Разобрал телефон. Он, оказывается, не работал. Тут же починил. Он тут же зазвонил. Тут же поломал опять. В этот день ему подчинялось все. В 20:00 с минутами... Я обычно в зале повторяю эту фразу. В 20:00 с минутами раздался первый звонок в дверь. Начинался вечер. Просидел молча 5 звонков и один крик: «Подонок, я знаю, что ты дома». Ушли с криками, плачем. Сверху видел из-за сырого тюля. Вторые звонки переждал. Открыл третьим. Это оказались первые 5 звонков. Перехитрили и заночевали. Утром громыхали, будили тревожным ароматом кофе, омлетом и заключительным дверным щелчком. Слава богу, он, это я про себя, он безработных женщин не любил. Белье засохло в форме холодильника, омлет застыл в форме сковороды. Благодаря огромному таланту на работу не нужно было к 8 утра, поэтому вышел к 19, куда и прибыл с легким опозданием.
Спасибо. Замечательно. Слушайте, это вообще, когда это было написано? Давайте вспомним.
Это было написано прошлым летом.
А, всего-то? Да. Потому что я вам скажу честно, я вчера перед сегодняшним эфиром, конечно же, я нервничала и волновалась, и поэтому взяла вот этот синенький многотомник и просто стала вот его листать, чтобы как-то успокоиться, почувствовать, что все нормально, ничего страшного. Ну, Жванецкий придет, подумаешь. И там столько...
Я также волновался встречи с вами. Это обоюдное волнение. Просто хоть веди хронометраж.
И вот там такие вещи встречаются. Просто вот какие-то вещи остаются во времени. Напомню нашим слушателям, что этот вот многотомник, пятитомник он, по-моему, да?
Да,
издательство «Время» вышел. Да. Он там так озаглавлен по годам, по десятилетиям. Да. 50-е, 60-е, 70-е, вот последний, 2000-й. Да. Какие-то вещи остаются там же, где они были написаны. И вот их понимаешь, что их никто не поймет, кроме того, кто понимает. Извините за такую супертавтологию. А какие-то вещи остаются. Вот на ваш взгляд, можно ли сформулировать, что остается? Казалось бы, тоже про то время, но все равно остается.
Нагло скажу. Почти все, многое остается. Я посмотрел сам себя на канале «Культура». Угу. Очень хорошо сделано, нежно и хорошо. И все свои монологи, все сейчас звучат. Ну, а что собрали ликер? Ну, нету ликера. Ну, заводы есть, но нет социалистических обязательств, нет этих всех планов.
Но склада нету, где это, когда знаменитая эта миниатюра, которую Карцев и Ильченко разыгрывали, когда на склад он приходит.
Когда что?
Когда на склад он приходит.
Да.
Это уже, понять этого никто не может из молодых людей.
А даже те теории относительности. Один объясняет другому. Но это можно в любые годы это делать.
И очень в последние уже минуты просто хочу сказать, что я еще очень люблю, я лично обожаю вашу лирику, которая как бы не смешная, но какая-то просто до слез пронзительная. И в этой, кстати, книжке тоже немало таких монологов, которые написаны, как мне кажется, не для эстрадного исполнения. Я во всяком случае многие из них не слышала. Но все равно хочу вспомнить последний уже совсем, эту миниатюру, ваш монолог «Я никогда не буду женщиной». Вы помните его?
Наизусть?
Нет?
Нет. Я новую. Хотите, прочту маленькую?
Давай.
Значит, это совсем где мои очки. Ой, потому что нет ничего лучше. Это лирическое.
Давай.
А женщин? Нет, потому что нет ничего лучше, когда вам шепчет в ухо молодость чья-то. Что-то шепчет, касаясь всеми своими губами, сопровождая какие-то слова теплым дыханием, слегка щекотно и так приятно, что слушал бы, но слов не разобрать. Сам процесс настолько, и дыхание проникает настолько, а там еще смеются. Это же, оказывается, анекдот. Ну, говорят вам, смешно, правда? Еще как, говорите вы, краснее. А нельзя еще раз концовку? На вас смотрят удивленно. И опять в ухо губами, касаясь, и вы теряете сознание. Будь в вашей власти, вы втянули бы в ухо это все. Вы силитесь понять, а вам смеются внутрь тихонько и повторяют, чтобы вы поняли. Нет, не доходит, говорите вы, в надежде. Я третий раз не буду даже для тупых. Сатирик называется. Вы никого не смешите, кроме себя. Я не виноват, я не расслышал. Глубже в ухо я уже не могу. Купите аппарат, чтобы понимать хотя бы, что он говорит в ухо. Я понимаю по губам, ответил я. Но ваши губы следует прижать к моим и говорить. Я клянусь, я разберусь, я все пойму. Я не тупой, я просто одинокий.
Михаил Жванецкий. Спасибо, Михаил Михайлович.